Говорит Радио Свобода. Российские власти усиливают давление на фонд борьбы с коррупцией. Ущерб от последнего обыска в фонде составил миллионы рублей.
Вандальное нападение совершенно безграмотных людей, которые явно не имеют ни этики, ни морали.
Грузинская оппозиция намерена продолжать добиваться отмены результатов парламентских выборов.
Все оппозиционеры, избранные в парламент, солидарно отказались от мандатов и потребовали провести новые выборы.
45 лет бунту на советском боевом корабле «Сторожевой» под руководством капитана Саблина.
Во всей этой истории еще очень интересно, что нашлись на корабле люди, которые сунули голову в петлю эту и его поддержали. Это советские, это краснофлотцы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 9 ноября. Ущерб от последнего обыска в офисе фонда борьбы с коррупцией составил как минимум 2 миллиона рублей. ФБК собирается пожаловаться на этот обыск в Европейский суд по правам человека, сообщил директор фонда Иван Жданов. Основатель ФБК Алексей Навальный ранее заявил, что новая волна давления на организацию стала единственным правовым последствием того, что политика пытались отравить ядом из семейства «Новичок». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Иван Воронин.
В фонде борьбы с коррупцией и студии YouTube-канала «Навальный Лайф» опять обыски. Спецназ службы судебных приставов вскрыл двери помещений, заклеил камеры наблюдения и перекрыл ближайшие к офисам коридоры. Руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади так и не пустили в помещение фонда на обыск, как и остальных юристов и представителей организаций. Главе ФБК Ивану Жданову приставы заявили, что обыски связаны с уголовным делом против него о неисполнении решения суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина и компенсации в 29 миллионов рублей. Эту информацию подтвердили источники РИА Новости. Впрочем, официальную информацию в ФБК так и не получили, рассказывает Вячеслав Гимади.
Копии постановления нам в принципе не было выдано, поэтому мы даже не знаем, по какому это было дело изъято. Одна из копий протокола у нас оказалась, там было изъято имущество, которое заведомо не может быть доказательством по уголовному делу, в частности мониторы, микрофоны, пульт от дрона. Абсолютно спонтанные документы.
В ФБК уверены в незаконности обыска и надеются его обжаловать. Из офисов приставы вынесли ноутбуки, съемочное оборудование и серверы. Изъятие техники больше напоминало вандальное нападение, рассказывает глава фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. По его словам, это ущерб на несколько миллионов рублей. Изымали и личные вещи сотрудников фонда, вплоть до наличных.
Изымали вплоть до колонок JBL или 17 тысяч рублей из личного рюкзака сотрудника «Навальный Лайф». Какое это имеет отношение к уголовному делу? Да? Это вплоть до того, что это же какой-то вандализм. Они просто съели конфеты, которые лежали у нас в столах у девушек-сотрудниц. Вандальное нападение совершенно безграмотных людей, которые явно не имеют ни этики, ни морали. И это не имеет к уголовному делу никакого отношения.
Основатель фонда Алексей Навальный отметил, цитата, «Новая волна давления на ФБК – это единственное правовое последствия его отравления. Со стороны властей 6 ноября прозвучали сразу две версии ухудшения состояния политика на рейсе Томск-Москва. В интервью РИА Новости глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин намекнул на причастность западных спецслужб к покушению на Навального, чтобы оживить протестное движение в России. А в управлении МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу выдвинули версию попроще – обострение хронического панкреатита. Уголовное дело о покушении возбуждено не было. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Исполнилось две недели со дня истечения народного ультиматума, предъявленного Александру Лукашенко лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После того, как Лукашенко не выполнил требования ультиматума, главным из которых был его уход из власти, Тихановская призвала к всеобщей забастовке. Многие из тех, кто поддержал этот призыв, были уволены, а студенты вузов отчислены. Уволенные из предприятия «Гродно-Азот» Вадим Венский и Алексей Сидор рассказывают сегодня в нашей программе, как живут после увольнения, почему принципы для них важнее, чем деньги, и смогут ли штрейкбрехеры заменить уволенных рабочих.
Представь, вот ты открываешь учебник истории, а там написано «Рабочие могли повлиять на ситуацию, но они вспомнили, что у них квартиры, кредиты, дети и так далее. Либо там будет написано «рабочие повлияли на ситуацию и вышли на забастовку».
Те, кто говорил, что против, естественно, их просто огромное количество. Но 26-го мы увидели не так много людей, потому что кто-то просто боялся. Боялся последствий, потери работы. Кто-то там не знает, что есть помощь, кто-то просто в это не верит, его пока лично не увидит, не поверит. Все, кто стояли под проходной, все были как-то уверенно, четко стояли на своей позиции. Надоело, устали просто смотреть на этот беспредел.
Последней каплей для меня было вот событие, когда пришла финансовая контора в хоспис с проверкой. И вот это было для меня последней каплей. Плюс это так получилось, что это произошло достаточно близко к дате народного ультиматума. И я решил, что с этим надо что-то делать. Ну и все, взял и сделал. Что после этого ходить на работу? Как смотреть людям в глаза, которые говорят «азот, сила»? И не знаю как. Ну, в зеркало смотреть тоже тяжело было бы. Вечером пришел расчет на карту. Это такая контрольная точка. Предконтрольная, предпоследняя точка. Потом, по-моему, на следующий день пришло письмо заказное о том, что я уволен. Вот по статье. Это такая 58-я статья 30-х годов. Политическая. Вот как я говорю. Ну, уволили и уволили. Сходил в пятницу, забрал трудовую с такой же записью абсолютно. Ну, отлично. Крутая история.
Загвоздка заключается лишь в том, что мне пока нужно забрать трудовую книжку, чтобы получить финансовую помощь. А помощь продуктами там, в принципе, оказали сразу. Я сделал заявку, в этот же день со мной связались по списку, и на следующий день уже привезли продукты довольно-таки прилично. Чек был на 200 рублей, было 6 пакетов разнообразной еды от филе курицы, молока, яблок, конфет, то есть там было все, чай, консервы, макароны, рис, то есть все продукты, которые, в принципе, нужны, чтобы прожить.
Привести человека со стороны, который в этом никогда не был, ну хорошо, пройдет он медкомиссию. Хорошо, ну ты какую-то там технику безопасности ему расскажешь, ну поставишь галочку, что он прошел этот инструктаж. Дальше что? Что дальше? Ты посадишь его за пульт на работу? Нет, не посадишь. Потому что он не знает, что это. Он знает, что это пульт. А как в него работать? Сколько там гвоздей этих? 4 или 5? Он не знает. Он не знает, сколько там этих гвоздей надо, чтобы это работало все. Но не решается проблема. Штрихбрейкеры – это ты прикрываешь тылы. Ты сообщаешь, рапортуешь о том, что у нас все хорошо, мы привезли замену. Надежные ребята, квалификация, все как надо. Но это просто пыль в глаза.
Сейчас там вот пытаются найти штрихбрейкеров, заменить их. Что, в принципе, нереально сделать в краткие сроки. Да и даже в краткие сроки, но потом эти люди начнут работать, допустим, там, через полгода, которые не имеют опыта, нештатные ситуации, и все. Ты обучишься теории, но ты не сможешь там это сделать сразу на практике. Это не тот цех, там где надо просто нажать кнопку, и все хорошо. Как уже кто-то говорил, это вам не автомат, и это даже не механика, это космический корабль, где нужно много действий и много решений, чтобы все шло по режиму, чтобы процесс был налажен.
Ну, если, например, образно говоря, 500 уборщиц идет с завода, это ничего не поменяет. Это ничего не изменит. Но если у тебя уйдет 50 человек из одного цеха, ключевые позиции, у тебя просто некому будет работать. Даже может уйти 20, грубо говоря, допустим, определенная стадия, 4 смены, это может быть там 8-10 человек, которых ты не заменишь. И этого будет достаточно для того, чтобы у тебя не работало производство. Это такие вещи, они настолько реальны.
Все те же люди когда-то говорили, да вот там ОМОН продался за бабки, да как можно быть такими людьми? А сейчас они за те же бабки заменяют своих ребят, ну, по сути, вы точно так же продаетесь за деньги, как эти ОМОНовцы, которые бьют нас дубинками. Да, вы нас не бьете, вы нас подставляете вот таким вот своими действиями. Вы продаетесь за деньги, вы продаете нас за деньги. Свои убеждения и свою свободу. Мне больше нечего сказать.
Говорили уволенные с предприятия «Гродно Азот» Вадим Венский и Алексей Сидор. Материал подготовлен белорусской службой «Радио Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. субботу, 7 ноября, стало понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набирает достаточное количество голосов выборщиков, чтобы обеспечить себе победу в президентских выборах в Соединенных Штатах. Его соперник, действующий президент США Дональд Трамп, пока отказывается признать свое поражение, но Байден уже принял поздравления от многих мировых лидеров. О предвыборной кампании Байдена и его политической карьере Александр Касаткин.
Байден предстал перед избирателями как защитник интересов рабочих, поскольку сам происходит из рабочей семьи.
Вы, кому не дают подняться, кого не замечают, о ком не думают, я баллотируюсь ради вас.
Джозеф Байден родился в промышленном городе Скрентон, штат Пенсильвания. Он заезжал в родной город в ходе предвыборной кампании. Его отец зарабатывал продажей подержанных машин, но семья испытывала финансовые трудности. Байден получил юридическое образование и в возрасте 30 лет победил на выборах в Сенат от штата Делавэр, став одним из самых молодых сенаторов в американской истории. Он проработал на этом посту 36 лет, причем несколько раз возглавлял комитет Сената по международным отношениям. Наибольшую известность он получил, став вице-президентом при Бараке Обаме. Байден ранее дважды пытался баллотироваться на президентский пост от Демократической партии в 1988 и 2008 годах. В первый раз он вышел из гонки после того, как стало известно, что некоторые места в его выступлениях и студенческой работе оказались плагиатом. Вторая попытка также оказалась неудачной, однако в итоге Байден стал вице-президентом при Обаме, что сделало его популярной фигурой среди афроамериканцев. В нынешней предвыборной кампании Байден позиционировал себя как лидер, который способен объединить страну.
Наша предвыборная программа отражает все разнообразие нашей партии и страны. Так и должно быть, потому что мы должны учесть каждого. Мы должны победить Дональда Трампа, и мы это сделаем, но нам не надо быть похожим на него. Нельзя устраивать бесконечную войну между двумя партиями.
Амбициозная программа Байдена называется «Восстановим лучшее, чем было». Основная цель – помочь американской экономике преодолеть спад после кризиса, вызванного пандемией. Программа предусматривает инвестиции в дошкольные учреждения, здравоохранение и образование с целью создания 3 миллионов дополнительных рабочих мест. Байден заявлял, что считает реформу здравоохранения своим долгом из-за собственной семейной трагедии. Его сын Бо Байден умер от рака в возрасте 46 лет, а первая жена и дочь погибли в 1972 году в автокатастрофе.
Я считаю, что здравоохранение должно восприниматься не как привилегия, а как основное право, доступное каждому.
Некоторые его взгляды на международную повестку стоили ему поддержки Демократической партии. Например, когда в 2003 году он проголосовал за вторжение в Ирак. В ходе нынешней избирательной кампании Байден дал понять, что хочет вернуться к соглашению с Ираном, заключенным в 2015 году. Оно предусматривает ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Трамп вышел из этого соглашения в 2018 году. Байден сторонник жесткой позиции в отношении России. Он осуждал ее роль в украинском конфликте и предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Байден хочет восстановить связи США с союзниками, ослабевшие из-за политики Трампа, который руководствовался лозунгом «Америка на первом месте». В адрес Байдена, так же, как и его соперника Трампа, звучали обвинения в неподобающем поведении со стороны коллег-женщин. Одна из них даже обвиняла его в сексуальных домогательствах, что сам он категорически отрицает. Критиковали Байдена и за то, что когда он был вице-президентом, его сын Хантер занял пост в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма». И Байден, и его сын утверждают, что в этом не было нарушения закона, однако Хантер Байден сказал, что с его стороны было ошибкой согласиться занять этот пост. В ноябре Байдену исполнится 78, что сделает его самым возрастным президентом на момент вступления в должность. Иногда он допускает нелепые ошибки, давая своим противникам повод усомниться в его компетентности. Сенатор от Калифорнии, ранее генеральный прокурор штата Камала Харрис, станет вице-президентом. Ее родители – иммигранты из Индии и Ямайки. Она третья женщина и первая небелая в истории США, баллотирующаяся на пост вице-президента от крупной партии. Инаугурация намечена на 20 января 2021 года.
О политической карьере победителя президентских выборов в США рассказывал Александр Касаткин. В Тбилиси и других городах Грузии продолжаются акции протеста. Участники требуют назначения новых парламентских выборов. Оппозиционные партии и их сторонники убеждены, что итоги голосования, состоявшегося 31 октября, сфальсифицированы в пользу правящей партии «Грузинская мечта». В воскресенье у здания Центральной избирательной комиссии Грузии произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые пытались блокировать здание ЦИК, чтобы помешать подведению официальных итогов выборов. Репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
С понедельника вступили в силу новые ограничения в связи с взрывом заболеваемости COVID-19. Число погибших от нового коронавируса в Грузии превысило 480 человек. Ежедневно заражаются по несколько тысяч. Правительство решило ввести комендантский час с 10 часов вечера до 5 часов утра. Но, судя по заявлениям оппозиционных лидеров, эти ограничения никак не повлияют на общенациональные акции протеста, начавшиеся сразу после обнародования официальных итогов парламентских выборов 31 октября. Как известно, 8 оппозиционных партий, в том числе Единое национальное движение Михаила Саакашвили, получили в общей сложности около 52% голосов по партийным спискам при беспрецедентно низком проходном барьере в 1%. Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Иванишвили около 48%. Но благодаря победе в одномандатных избирательных округах у партии Иванишвили все же будет почти 2/3 мандатов в новом парламенте. Объединенная оппозиция убеждена – власти сфальсифицировали итоги голосования в ходе пропорциональных выборов, переписав протоколы избиркомов и запугав избирателей. Все оппозиционеры, избранные в парламент, солидарно отказались от мандатов и потребовали провести новые выборы. 8 ноября в центре Тбилиси прошел многотысячный митинг оппозиционных сил. Все значимые политические партии страны предъявили властям ультиматум: немедленно объявить о назначении новых выборов, отправить в отставку председателя ЦИК Тамару Жвания и освободить активистов, арестованных в ходе движения протеста. Не получив от правящей партии никакого ответа, оппозиционеры обнародовали конкретный план действий. Они намерены блокировать и по возможности парализовать работу Центральной избирательной комиссии, чтобы не дать возможность избиркому согласовать и оформить итоговый протокол с результатом выборов. Именно на основе этого протокола в конце ноября должен собраться на первое заседание новый парламент. Оппозиция планирует окружить здание законодательного органа и не пропустить туда депутатов, чтобы те не смогли проголосовать. По словам лидера партии «Европейская Грузия» Гиги Угулавы, члены парламента от «Грузинской мечты» смогут войти в здание, только перешагнув через тела людей. Это была цитата. Новая технология протеста уже апробирована. В воскресенье, сразу после митинга на Руставели, колонны демонстрантов под предводительством оппозиционных лидеров направились с проспекта Руставели в сторону Центральной избирательной комиссии и попытались блокировать здание. Но там их поджидал отряд специального назначения МВД. Спецназ почти сразу и практически без предупреждения применил водометы и перцовый газ. Несколько человек получили увечья от прямого попадания мощнейшей водяной струи. Позднее стало известно, что полиция арестовала 19 человек по обвинению в групповом насилии. Таким образом, первая попытка блок-акции не удалась. Но она явно не последняя. Вечером в понедельник оппоненты властей вновь собрались у здания парламента. Многие из лидеров не скрывают, что если правительство Георгия Гахарии не пойдет на уступки, в Грузии может произойти революция. Об этом заявила экс-спикер парламента, основатель партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Вместе с Михаилом Саакашвили она была одним из лидеров революции «Рост» 2003 года. По словам Бурджанадзе, все ее попытки уговорить тогда президента Шеварднадзе пойти на уступки завершились неудачей. А потом, цитата, «Произошло то, что произошло, и сегодня Иванишвили повторяет те же ошибки». Реалистичность революционного сценария не исключают и независимые эксперты. Вот мнение профессора Тбилисского института общественных связей Торнике Шарашанидзе.
Ну, думаю, что оппозиция, ну, по крайней мере, часть оппозиции, львиную долю которой составляет наше движение, за которым, конечно, стоит Саакашвили, я думаю, что они идут на обострение, и не исключено, что они идут как раз на революционный сценарий. Но проблема в том, что власти содействуют такому сценарию, потому что пока они не идут ни в какой компромисс, скорее всего, они сейчас надеются, что им удастся расколоться оппозицию, и что хотя бы часть оппозиции пойдет в парламент, и после этого будет легко отмахнуться. Вступает в силу комендантский час, и если оппозиция сейчас устроит акцию неповиновения, это очень осложнит ситуацию.
турнике, судя по сбалансированному заявлению посольства США и представительства Европейского Союза, западные партнеры нашей страны все-таки пока занимают нейтральную позицию. Призывают стороны к диалогу, но не осуждают власти за применение силы и не согласны с утверждением о тотальной фальсификации выборов. Не правда ли?
Ну, они дали нейтральную позицию. Это объясняется и тем, наверное, что в Америке шли выборы, и неясно было, останется там у власти Трамп или нет. Если бы Трамп остался бы у власти, скорее всего, Америка отреагировала бы довольно, скажем так, прохладно на события в Грузии. Но после того, как там победил Байден, у которого, конечно, более жесткая позиция по отношению к таким вопросам, как демократия, сейчас, я думаю, что Вашингтон будет довольно сильно нажимать на официальные Тбилиси.
Заявил Торнике Шарашанидзе. Сразу после избрания Джозефа Байдена 46-м президентом США, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, живущий на Украине, выложил на страничке Facebook свои фото, снятые с вице-президентом Байденом. Саакашвили напомнил, что в 2012 году Джо Байден назвал его «Джорджем Вашингтоном Восточной Европы». Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». 8 ноября 1975 года замполит большого противолодочного корабля «Сторожевой» Валерий Саблин поднял на корабле восстание. По замыслу Саблина, оно должно было стать четвертой русской революцией. Бунт окончился крахом, Саблин был приговорен к смертной казни, а советские власти постарались стереть даже память о его выступлении. Рассказывает Татьяна Вольская.
Валерий Саблин родился в Ленинграде в 1939 году. Окончил Ленинградское строевое высшее военно-морское училище имени Фрунзе. 9 лет ходил на кораблях Северного и Черноморского флота военным артиллеристом. В 1968 году поступил в военно-политическую академию. Биограф Саблина «Октябрь» Барб Бирюков считает это результатом многолетних раздумий о том, почему декларации партийных руководителей расходятся с делами, почему расцвела коррупция и семейственность, почему Брежнева и других руководителей страны награждают званиями Героев Советского Союза, почему понятие чести в войсках заменилось чинопочитанием. По окончании Академии с золотой медалью Саблин был назначен замполитом на большой противолодочный корабль «Сторожевой». Замполитов, которые компенсировали недостаток специальных знаний партийными корочками, на флоте недолюбливали, а замполита Саблина полюбили. Морское дело он знал хорошо, в обращении был прост, о людях заботился. Свои убеждения Саблин решил донести до всех. 7 ноября 1975 года корабль участвовал в военно-морском параде в Риге, затем направлялся на плановый ремонт в город Лиепая. 8 ноября Валерий Саблин запер капитана Анатолия Патульного на нижней палубе, собрал офицеров и мичманов и сказал им, что руководство страны отошло от ленинских принципов, действует в личных интересах, что страна поражена бюрократии и ложью. Из рассекреченных документов о бунте на Сторожевом видно, что Саблин предложил идти в Кронштадт, объявить его свободной территорией и потребовать у руководства страны дать ему возможность изложить свои взгляды на центральном телевидении. Часть офицеров и мичманов его поддержали, остальные были заперты. Помогал Саблину матрос Александр Шейн, но один из членов экипажа сбежал на ближайшую подводную лодку и доложил о бунте. Обнаружив это, Саблин решил выступать немедленно. О бунте капитана третьего ранга Саблина размышляет историк Яков Гордин.
Он собирался обозначить другую позицию, обозначить позицию свободного человека. Во всей этой истории еще очень интересно, что нашлись на корабле люди, которые сунули голову в петлю в эту и его поддержали. Это советские, это краснофлотцы. Но важно, что он хотел сказать.
Он был марксист.
Ну, есть... конечно, изначально советское движение начали именно марксистом. И Саблин был не только марксист, он был убежденный коммунист. И это в некотором роде объясняет его безумие. Декабристы, они же не шли на верную смерть, они рассчитывали взять власть. Они не были самоубийцы. А вот здесь абсолютно непонятно, на что он в конечном счете рассчитывал. Что его поддержат Кронштадт? Вряд ли.
Рано утром 9 ноября Сторожевой, выйдя в Рижский залив, получил телеграммы от министра обороны, главнокомандующего ВМФ и командующего Балтийским флотом с приказами возвратиться на рейд и предупреждением о применении оружия в случае неповиновения. За Сторожевым устремились корабли Балтийского флота, пограничные катера и самолеты с приказом потопить корабль в случае ее неповиновения. Нос сторожевого повредили бомбами, после чего несколько матросов освободили капитана, который выстрелил в Саблина и ранил его в ногу. Корабль был взят штурмом. Саблина и его сторонники арестованы. 3 августа 1976 года Саблин был расстрелян как изменник Родины. Матрос Шейн получил 8 лет лишения свободы как его пособник. Сторожевой был переименован, советская печать о бунте не упоминала, но бывший политзаключенный, член редколлегии журнала «Посев» Вячеслав Долинин уверяет, что о выступлении Саблина знали.
Со шведского берега можно было наблюдать за тем, что происходит в Балтийском море. Об этом была информация в нашем интересовском журнале «Посев». Это было достаточно хорошо известно. Об этом, кстати, говорили тогда западные голоса. Кто хотел знать, тот знал. Я помню, когда я попал в тюремную межблатную больницу, там был санитар из уголовников. И он мне о нем рассказывал. Говорил, что сидел военно-морской офицер, который знал, что его расстреляют. Эта новость была, конечно, очень интересной. Казалось, что вот это броненосец Потемкин 70-х годов. Было понятно, что в нашей стране существует массовое недовольство брежневским режимом, но выступление в вооруженных силах – это было новостью. Против власти взбунтовались военные. Значит, и на военных власть тоже опираться не может. И это радовало.
Вячеслав Долинин не считает бунт на Сторожевом бессмысленным. Мятежного капитана Саблина реабилитировали только с третьей попытки. В 1994 году военная коллегия Верховного суда пересмотрела его дело и переквалифицировала его с измены Родине на воинские преступления. Но все равно в определении суда было отмечено, что полной реабилитации Валерий Саблин и его помощник Александр Шейн не подлежат. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 9 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.